Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы сегодня беседуем с Ольгой Володиной, директором по развитию социально-градостроительной концепции «Миниполис». Об этой концепции, об этом проекте и, по большому счету, о том, как человек, житель конкретного дома, конкретного района, может вокруг себя сам создать для себя комфортную во всех смыслах и в социальном, и в духовном плане среду, и что для этого нужно. И вот, Ольга, вы сказали, что и сейчас в беседе, и до этого в ваших выступлениях, что вы не продаете просто так помещения коммерческие, хотя это было бы выгодно компании, продали, получили прибыль, и вопрос решен. Вы их либо сдаете в аренду, либо если продаете, да и если сдаете в аренду, то только тем, в безвредности чего бизнеса вы уверены.
В полезности.
В полезности даже. А вот, например, какой бизнес может попасть вот в огороду «Миниполис»?
Всё,
что цветочный будет... магазин или, не знаю, магазин канцтоваров. Вот я сейчас фантазирую, просто пытаюсь себе представить для наших слушателей, которые, не все из которых живут в ваших миниполисах, как это выглядит на практике. Что для вас полезно, что не полезное? Просто из примеров.
Есть, скажем так, потребности повседневного спроса. Это продуктовый магазин, аптека, то, что должно быть рядом с домом, либо в доме, куда можно спуститься там буквально в тапочках, да, за чем-то необходимым. Это как бы такой первый уровень. А дальше различные тоже виды услуг. Салоны красоты, например, открываются везде, очень востребованы. Медицинские центры тоже очень нужны. С ними сложно, их очень сложно найти, особенно качественные, тем не менее, это тоже очень нужная такая опция. Обязательно должны быть детские центры. С детскими центрами тоже все очень непросто. Когда мы сейчас всех наших арендаторов обязательно отсматриваем, проводим с ними собеседование, потому что мы должны быть уверены в том, что, ну, действительно, это качественная, скажем так, продукция или качественные услуги. С детскими центрами тоже все непросто, потому что часто используются очень странные методики сектантского характера. Мы с этим столкнулись и отбивались очень долго там, от одних кандидатов, которые пытались там всеми правдами и неправдами зайти к нам на территорию, но мы тут четко совершенно знали, что там все очень нехорошо. То есть этим мы уделяем очень серьезное внимание. Но детская инфраструктура должна быть обязательно, но безопасность тоже здесь должна быть проверена. Да? Мы должны быть уверены в том, что здесь все хорошо, это действительно качественная услуга. Ну и дальше, соответственно, какие-то приятные вещи. Семейное кафе, про там магазины разливного пива я уже сказала, да, вот, к сожалению, они собирают не очень правильную аудиторию, да, которая здесь же на лавочке это пиво и распивает. Нам вот, у нас в основном живут семьи, да, это семейные такие дома, семейная аудитория, это не очень приятно для них. Магазинчики цветов, какие-то интересные кафешечки, языковые курсы. То есть масса всего того, что может быть востребовано в конкретном месте. Потому что, понятно, если мы говорим о спальном районе, там, да, может чего-то не хватать. То есть если центр города насыщен какими-то возможностями, то здесь все сложнее. Но мы перед собой еще другую задачу ставили. Мы понимаем, что... Действительно, районы должны развиваться, и мы в каждом своем проекте предусматриваем какие-то крупные объекты инфраструктуры, доступные вообще всем. Тут в Строгино у нас очень интересный опыт был. Когда мы только начинали застройку, это уже было очень давно, мы в планах города было построить на территории Строгино один ледовый каток. Ну, компания вышла с инициативой как-то развить эту территорию, и в результате появился дворец спорта, стадион, здание университета. То есть появились некие такое инфраструктурное ядро, которое стало очень активно развивать этот район. То есть сейчас действительно туда стекаются люди вообще из всех ближайших районов Подмосковья и приезжают откуда-то из Москвы. Это тоже важно.
Но вот все, что вы рассказываете,
Было бы логично, если бы это исходило от представителя муниципалитета или там какого-нибудь департамента московского правительства. Это не очень вписывается в стереотип, который утвердился в многих головах с 90-х годов, стереотип отношения к бизнесу, потому что нам в 90-е годы очень доходчиво объяснили, кто не понял, объяснили еще более доходчиво, что у бизнеса есть один интерес – это деньги. Все остальное – это непрофессионально, это все дилетантство и ничем хорошим не заканчивается. И вот то, что мы видим в последние, пожалуй, десятилетия, реально не на словах, не в качестве пиара каждой отдельной компании, а попытки делать что-то реально полезное для общества, от чего это зависит? Это инициатива каждого конкретного владельца той или иной компании? Или это некий бизнес-тренд? Что это, откуда это появляется и насколько это устойчиво?
Ну, мое личное мнение, мне кажется, что сейчас сформировалось, как-то выросло такое новое поколение бизнесменов, которым уже неинтересно работать просто ради прибыли. Безусловно, бизнес не может существовать, да, без вот этой доходной части, это основа основ. Но, видимо, уже не мотивирует настолько, да, хочется делать действительно что-то знаковое. Может быть, это какие-то личные амбиции, но я сейчас вижу в разных абсолютно областях, когда действительно появляются такие очень яркие личности, которые готовы создавать что-то новое, которым интересно пробовать, которые неравнодушны к тому, что происходит здесь. Они хотят жить здесь, они хотят развивать действительно что-то интересное, делать в своей стране. Они начинают оглядываться чуть-чуть назад и смотреть на то, что было там до революции, на какой у нас фантастический опыт, да, и какая история. Наши промышленники, меценаты, это же действительно вообще интереснейший пласт исторический, культурный, о котором мы практически ничего не знаем, просто об этом забыли. И мне кажется, что сейчас действительно такое интересное время, потому что вот появились эти люди, их там, здесь действительно они есть, которые стараются менять и делать действительно что-то такое нестандартное, нетривиальное, которым самим интересно, есть какой-то внутренний драйв.
Но при этом, как ни странно, даже среди тех предпринимателей, которые себя считают и позиционируют как верующих, православных, очень распространено мнение, что их социальная ответственность заключается в том, чтобы, во-первых, создавать рабочие места, ну, естественно, чтобы бизнес был, приносил какую-то пользу людям, чтобы создавать рабочие места, платить своим работникам белую зарплату, платить государству налоги и, соответственно, опираясь на какие-то базовые христианские ценности, растить собственных детей и строить собственную семейную жизнь. И в этом они видят свое вот социальное предназначение. Таких очень много. Вы же говорите о какой-то совершенно другой ипостаси, то есть о компании, которая как часть своего бизнеса имеет направление, не приносящее дохода. Я так полагаю, что все, о чем вы рассказываете, дохода по определению приносить не может. В лучшем случае выходит в ноль. И развивает это просто как вот направление предпринимательства. Но это что-то совершенно новое. Насколько это имеет перспективы, насколько это может стать основным каким-то трендом, основным движением?
Ну, здесь, наверное, каждый будет как-то говорить за себя. У кого действительно какая мотивация? Я могу сказать о том, как мы к этому подходили. Во-первых, мы решили тоже для себя достаточно быстро, что для того, чтобы вся эта история была устойчивой, она должна окупаться. Поэтому мы действительно не ставим задачи зарабатывать на тех же соседских клубах. Ну, это у нас не те масштабы бизнеса, для нас это просто несущественно. Но мы должны окупать эти расходы в ноль. И как бы мы все с этим согласились, мы на таких условиях вот это направление развиваем, да, что оно не бюджетируется компанией, оно полностью как бы себя окупает. И это, кстати, нашло понимание у жителей, потому что
у них немножко другое отношение. Во-первых, люди, которые там работают, они получают нормальные зарплаты, то есть, по сути, они вот просто зарабатывают, да, себя. А те, кто приходит туда, скажем так, просто как потребители этих услуг, они получают их за чуть меньшие деньги, там, ниже рынка, да, потому что здесь никакой накрутки там с нашей стороны нет. Но если все-таки говорить в целом, безусловно, наверное, это влияет как-то на репутацию компании, да, потому что на доверие к компании, потому что у нас не было никаких, слава богу, ситуаций там с обманутыми дольщиками. Мы действительно не уходим с наших домов, мы строим так, чтобы мы потом могли этим хорошо управлять, да. И когда у нас есть объекты, которые уже там по 10 лет находятся в эксплуатации, мы продолжаем ими заниматься так же, как новыми, люди понимают, что это не маркетинговый ход. Это действительно часть продукта, который они вот выбрали.
Почему я так педалирую именно эту тему? Потому что вы сами упомянули опыт дореволюционный, а насколько я в курсе этого опыта, в купеческой, предпринимательской среде, равно как и в аристократической среде, было неприлично не заниматься благотворительностью именно вот в таком широком смысле. Не просто приносить какие-то деньги куда-то, а развивать что-то. Школы, больницы, народные театры, там бог знает что еще. Причем не просто построить и все, а вести это именно как отрасль бизнеса, какие-то в многодетных купеческих семьях, да, даже каких-то сыновей специально обучали для того, чтобы потом они занимались как менеджеры именно этим направлением семейной деятельности. Вот я говорю о том, есть ли шанс, что в нашем предпринимательском сообществе это станет важно.
Ну, на это нужно надеяться, как минимум. Потому что, опять-таки, вопрос достаточно тонкий, да, кто как для себя понимает свою вот эту социальную роль. Но у нас в компании есть такие примеры, потому что мы, например, была создана гимназия Платона Левшина, которая сейчас тоже там опекается компанией, и, по сути, это такой вот образовательный центр, достаточно интересный, при Николо-Перервском монастыре.
У нас были их представители в эфире в «Светлом вечере», мы с ними общались, да.
Да, тогда не буду вдаваться в подробности, но, тем не менее, да, такое происходит, и я знаю, что и другие компании тоже что-то, наверное, что-то делают, вот, но надо надеяться на то, чтобы действительно это все развивалось.
«Светлый вечер» на радио «Вера».
Ольга Володина, директор по развитию социально-градостроительной концепции «Минеполис», сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вот мы уже начали говорить про попытку дать людям какой-то стимул для объединения, для совместных дел. И уже давно замечено, что наиболее легко и мотивированно люди объединяются тогда, когда есть общая проблема, общая беда. И вот очень много гражданских инициатив вырастает там из там, людей, больных одной и той же болезнью, там, людей, оказавшихся в одной и той же тяжелой социальной ситуации, проблемы видят, и вот у них вот эти островки гражданского общества, которого мы так чаем, они рождаются, как правило, из преодоления беды какой-то. Как у вас это происходит, на основе чего, на основе решения каких задач наиболее охотно люди начинают входить друг с другом в какое-то сотрудничество, кооперацию?
Ну, вы абсолютно правы были, когда сказали о том, что негативные какие-то ситуации, они людей очень быстро мобилизуют, но надо сказать, что эти сообщества, они очень недолгие, потому что как только проблема решена, они быстро распадаются до...
Потом новая проблема появляется.
До следующей. А вот что-то более долгосрочное, для этого нужны позитивные поводы. И таких примеров тоже может быть очень много. У нас, например, ну это, наверное, такой прям совсем бытовой, но тем не менее, как у нас сдружились взрослые в одном из мини-полисов, который находится в городе Люберцы. Мы в какой-то момент просто поняли, что у нас все дворы, они отданы детям, а люди, которые просто... ну, взрослые, они не понимают, что эта территория может быть их. Мы начали их собирать на турниры спортивные по волейболу, по футболу. Вот сейчас я могу сказать, что уже прошло года полтора-два, и это то сообщество, которое очень крепкое, они дружат, они общаются, они каждую неделю встречаются на спортивных площадках, они играют, они подтягивают к этому детей, и если какие-то там маленькие группки, которые там немножко побуянили на какую-то тему, они уже давно распались, то здесь все прекрасно. К ним подтягиваются еще больше людей, они постоянно общаются. Вот я тоже с ними, со всеми состою в какой-то переписке в WhatsApp, и вот с утра сегодня там порядка 50 сообщений, они обсуждают погоду, как они будут играть в волейбол, потому что дожди идут. Ну вот...
Костя говорила о том, что самым объединяющим фактором, как правило, является общее решение проблемы. Я знаю, что у вашей компании, помимо вот то, чем вы занимаетесь, очень развито волонтерское направление, и, в частности, именно вот ваши волонтеры тесно сотрудничают с Православной службой помощи милосердия, в частности, в проекте «Дом для мамы». То есть не только какими-то денежными взносами, но и непосредственно там устраивают и мастер-классы, и готовят к сдаче собеседования. Да, в общем, короче говоря, участвуют в жизни этих женщин, попавших в кризисные ситуации. Но ведь в любом вот таком большом дворе или большом каком-то соседском комьюнити всегда тоже есть проблемные семьи, и тоже есть какие-то люди, которые не могут выйти посреди двора, встать и закричать: «Помогите мне, люди добрые». Но, насколько я понимаю, если вы создаете ядро, где люди могут общаться, то можно узнать о том, что вот в этом доме есть люди, которые требуют помощи. Объединяет ли это ваших соседей?
Объединяет. У нас была такая ситуация несколько лет назад, когда серьезно заболел ребенок, требовалась операция, причем операция за границей, и, безусловно, нужны были деньги. Ну, такая ситуация уже стандартная, да, для нашего времени. И мама, она одна воспитывала, у нее трое детей, она пришла в клуб с этим вопросом, и, в общем-то, все очень активно начали помогать. Мы проводили различные мастер-классы, на которых наши там жители шили какие-то поделки, которые потом продавались на ярмарках. Мы просто, естественно, проинформировали людей о том, если они хотят пожертвовать, как они это могут сделать. И действительно, в тот момент как-то достаточно много людей откликнулось. Сейчас вот у нас ситуация повторилась, еще одна семья тоже попала в такую тяжелую ситуацию, ребенок болен, тоже сейчас стараемся, да, помочь. Абсолютно разные бывают случаи, безусловно, это, да, позволяет как-то людям сблизиться, по крайней мере, они знают, что они могут получить помощь, это уже очень важно. Может быть, она не всегда какая-то прям гигантская, но, тем не менее, они знают, что здесь тоже могут помочь. И надо сказать, что наши жители, вот те, кто, как-то вообще готов быть волонтером и, в принципе, неравнодушны, они сами предлагали тоже время от времени проводить какие-то акции. Я помню, мы собирали продукты для беженцев с Украины по инициативе тоже наших людей, помогали реабилитационному центру. Потому что одна из наших жительниц, она там работала как психолог с людьми, тоже просила там помочь с организацией каких-то мероприятий. То есть, на самом деле, деятельность такая очень обширная. У нас есть подшефный фонд, которому мы тоже регулярно помогаем. Причем эта помощь не всегда какая-то такая вот, даже не финансовая. Это не всегда какие-то вещи или что-то. Иногда это просто там отвезти детей куда-то, да, провести какую-то важную для них встречу. Там дети-инвалиды, и мы... тоже там стараемся как-то их вытащить, да, из этой ситуации, помочь им активнее общаться. У нас есть волонтерский театр детский. И дети уже достаточно давно играют, там порядка 7 лет они занимаются в театральной студии. Вот с этого года они начали давать активные волонтерские спектакли. Они ездят и в фонды различные, и мы кого-то приглашаем к себе. Поэтому мы очень рады, что вы нас правильно поняли и поддержали, да, вот эти наши инициативы. Поэтому у нас есть, не могу сказать, что этих людей очень много, но есть такое звено, такая группа активная, которая всегда готова.
А как вы все сообщаетесь? То есть это какая-то локальная интернет-сеть или что это? Как быстро собрать людей, на что-то мобилизовать, сообщить, что что-то происходит?
Способов очень много, от групп в WhatsApp, или в каких-то мессенджерах, да, там социальные сети, объявления в подъездах через руководителей клуба, у которого есть контакты, то есть все зависит от ситуации.
Но все-таки это в основном инициируется самими жильцами или это инициируется теми сотрудниками, которые работают в этих ваших клубах?
Сейчас это уже двусторонний процесс. Когда мы начинали, безусловно, инициатива была наша, потому что люди просто не понимали, что этим можно заниматься, либо не совсем понимали, как это правильно сделать. То есть мы тоже столкнулись с тем, что потребности у людей есть, они хотят помогать, но они не всегда знают, как. Либо, ну, как правило, да, не знают, как, потому что, например, очень много благотворительных фондов, а непонятно, да, кто как работает, можно ли доверять ему или нет. То есть мы все-таки говорим о том, что мы... И если мы уже запускаем какую-то акцию благотворительную, она действительно проработана, все проверено, люди знают, куда пошли собранные средства или товары, мы всегда там сообщаем им, потом отчитываемся, да, о том, что мы сделали, как все это произошло, куда мы это все передали. Поэтому для них ситуация абсолютно прозрачная, они понимают, что здесь вот это можно делать.
То, что вы рассказываете, и то, как вы это рассказываете, вообще очень не вписывается в стереотипное представление о таком крупном функционере девелоперской компании. То есть кажется, что нужно стены построить, ключи выдать и живите. Вы говорите про переписку в WhatsApp с активистами тех вот жилых кварталов, мини-полисов, с которыми вы общаетесь. То есть вы такое впечатление мамы производите для них, такой, у вас вот как бы есть такие воспитанники подшефные, с которыми вы лично какую-то постоянную ведете работу. Это часть должностных инструкций, или вы просто по-другому не можете? Вам-то это зачем? Лично?
Ну, мне, во-первых, хочется быть в курсе, мне интересно. Безусловно, меня не хватает просто в силу загрузки, да, на все, но как минимум я читаю. Но у нас есть руководители клубов, это люди, которых наши жители знают в лицо. То есть меня они могут не знать, но они знают их. Это те, кто общается с ними напрямую. Вот, они находятся на связи 24 часа в сутки практически, потому что разные бывают ситуации. Но это невозможно прописать. Это просто личные качества команды, которая собирается, потому что на этой работе работать по-другому невозможно. Нужно быть очень вовлеченным. Здесь уже нельзя разделить работу и личную жизнь. И у нас команда так подбиралась очень аккуратно и не быстро, но я могу сказать, что ни один человек не ушел, хотя нагрузка у них достаточно серьезная, такая вот и эмоциональная, и психологическая, потому что бывает по-разному.
А как это происходит на практике? Вы приезжаете к ним, вы с ними там разговариваете, вы видите, вы эти семейные клубы как-то посещаете. Вот в чем состоит общение с жителями мини-полисов?
Тоже очень по-разному. Ну, во-первых, есть клуб, куда можно прийти, и там всегда вот есть руководители. Мы иногда проводим какие-то встречи. Мы вместе с нашей управляющей компанией проводим какие-то встречи, когда нужно обсудить какие-то насущные вопросы. Мы организовываем различные мероприятия. Я говорила про спорт, но помимо этого есть еще много всего другого. Мы отмечаем День защиты детей и награждаем отличников. У нас есть конкурс «Пятерочка», и, соответственно, отличники, которые прошли вот этот строгий отбор, они у нас получают очень, очень хорошие ценные призы. Мы отмечаем рождественские праздники вместе, мы тоже собираем людей, такие соседские вечеринки. В Строгино, например, у нас рождественские катания проходят. В этом году это уже были 8-е, по-моему, рождественские катания. У людей традиция заканчивать рождественские праздники на катке, все вместе проводить время. Они ждут этого. Поэтому очень-очень много всего. У нас есть, в каждом мини-полисе выходит своя газета, через которую мы рассказываем о каких-то событиях, о жителях интересных, которые там живут, продвигаем какие-то их бизнес-проекты, да, потому что людям хочется тоже знать, да, кто там владелец этого магазина, чтобы, если что, можно было ему быстро рассказать, что там хорошо, а что плохо. То есть у нас очень-очень много каналов таких вот общения. А недавно мы запустили проект, он, кстати, тоже родился в большей степени по инициативе жителей, называется «Бизнес по-соседски», когда люди могут обмениваться внутри сообщества какими-то услугами, рассказывать о том, что они делают. Это абсолютно разные услуги, там от выгула собак до преподавания языка, юридические там какие-то другие. Кто-то билеты там продает, кто-то туристические путевки и так далее. Это очень здорово, потому что они действительно начали знакомиться. У нас очень много сейчас вообще-то индивидуальное предпринимательство развивается. У нас тоже очень много оказалось людей, которые делают какие-то хендмейд штуки или домашние кондитерские, и они начинают внутри пользоваться всем этим. Это очень здорово.
У меня был случай, у меня знакомый попытался в таком крупном новом жилом комплексе, достаточно таком фешенебельном, скажем так, открыть детский клуб. И бизнес прогорел. Он говорит, я кратно просчитался в количестве жителей. То есть комплекс построен, а он полупустой. То есть там просто нет столько семей, столько квартир не куплено, чтобы было достаточно детей, которые в этот клуб ходили. У вас бывают такие проблемы?
Ну, мы не сталкивались с такими ситуациями. У нас, например, наоборот, там другой опыт был, когда нас жителям очень нужна была химчистка, а мы что-то искали оператора, как-то вот не готовы были заходить на такой объем. А один из жителей, зная об этой ситуации, как-то со своими там вот соседями собрался и говорит, вы знаете, у меня есть деньги свободные, я не хочу больше работать, я хочу какой-то свой бизнес попробовать. Вы ко мне будете ходить? Он говорит, да, будем. Полгода они выбирали оператора, сдавали вещи, анализировали, хорошо почистили или нет, нескольких поменяли, в итоге все вместе выбрали какого-то одного хорошего. Потом стали просить его открыть еще ремонт обуви, он тоже по их просьбе запустил, потом уборку квартир и так далее. То есть у него за год просто из маленького пункта приема химчистки все выросло в такой вот целый дом быта, маленький, да, который обслуживает жителей именно этих домов. Потом он открылся еще там в другом мини-пользе. То есть здесь немножко по-другому, да, он пошел от, общаясь с соседями, пошел от этих потребностей, они вместе, в общем-то, сделали то, что им было нужно.
Как в том известном фильме, можно бороться за звание дома высокой культуры быта.
Да.
А последний вопрос вам задам, мы всем его в рамках беседы «Вера и дело» задаем в конце. А мы говорили сегодня о предпринимателях и предпринимательстве, и это еще предстоит каждому сформулировать, а кто такой предприниматель. Нас часто гости говорят, что в отличие от стереотипа, что бизнес – это про деньги, бизнес – это про то, чтобы сделать вокруг себя мир лучше, а деньги – это некий показатель твоей успешности, эффективности твоих усилий, ну и ресурс для дальнейшего развития. А как бы вы сформулировали? Предприниматель – это?
Человек мужественный и неравнодушный.
Спасибо. Ольга Володина, директор по развитию социально-градостроительной концепции «Мини-полис», сегодня была с нами в программе «Светлый вечер» в серии бесед под названием «Вера и дело». В студии была моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания, до новых встреч.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».